Если у ученика есть вера в гуру, то каждый поклон – это благодать, нисхождение. Это его величайшая возможность. Если есть вера в Иштадевату, каждая пуджа, арати – это мистический опыт, откровение. Если есть вера в созерцание, каждый шаг – прорыв к просветлению небольшой. Все определяется нашей верой, поскольку мир состоит из веры. Кажется, что он состоит из камней, плотных вещей, но он состоит из веры. Проявится именно то, во что мы сильно верим. А значит, мы всегда должны задумываться, во что нам надо верить, во что не надо верить, как поддерживать веру, как ее конкретизировать. Понимание механизма веры, налаживание связи с Божественным Источником через механизм веры и прибежища, и созерцания – это ключевой момент в нашей судьбе. Оттого, поймем ли мы этот механизм и сумеем ли наладить такую связь, зависит, сумеет ли наш ум раствориться в источнике, соединиться с ним, обрести саюджья-мукти. Или сумеет ли он отлиться в форму избранного божества и достичь сарупья-мукти? Или сумеет ли он быть по соседству с божеством, всегда рядом? Даже если он не полностью освобожден, то он освобожден от сансары. Или сумеет ли он пребывать в райском измерении, более высоком магическо-божественном мире, созданном умом, чем материальном? Какой он ткет будущее? Вот все зависит от того, насколько наш ум развил через веру и прибежище эту связь с абсолютным источником. Пока мы пребываем в бодрствовании, в материальном мире, на нас очень влияют быт, окружающие условия материального мира, тело, отношения. Но тонкий мир для нас закрыт. Например, мы не видим духов. Духи нас видят, а мы их не видим. Мы не видим божеств. Божества нас видят насквозь. Мы их не видим. Наши индрии несовершенные, но это не значит, что этого не существует. Мы не можем прозревать тонкие причинно-следственные связи, благодаря которым мы сейчас находимся в данной ситуации, а в будущем будем в другой ситуации. Нам это неведомо. Индрии не подготовлены, не очищены. Но это не значит, что этого нет. Это все есть, но требует определенной вивеки и тонкости распознавания. Ситхи – божественные существа. Для них это реальность, и они это все видят. Наше будущее создается теми причинами, которые мы закладываем сейчас. Семена, которые мы закладываем сейчас, проявятся в будущем. Семена, которые мы заложили 12 лет назад своими мыслями, духовными поисками и действиями, заложили нынешнее будущее. Не совершив 12 лет, 15 лет назад какие-либо действия или не подумав о чем-либо нужном, где бы вы были? Разве бы здесь были? Возможно, совсем в другом месте. Возможно, вы делали ошибки и много раз думали неправильно. Тем не менее, вы здесь. Это значит, что все ваше предыдущее мышление привело вас к этому. Оно было правильным, в общем, со всеми ошибками. В конечном счете, оно привело вас к гуру Иштадевати, шастрам, садхане. Значит, в общем, вектор был правильный. Но если бы ваши мысли не были бы в правильном направлении, в сторону дхармы, и они не возобновлялись бы, они бы привели вас в какое-либо другое место. То есть альтернативы всегда есть, и эти альтернативы определяются нашим сознанием и нашим умом. И пока, к сожалению, они определяются не осознанностью, а умом. Потому что определять свое будущее осознанностью, это надо уже быть, ну там, минимум пралаякалом. А обычно не сила причинного тела, не сила атмана пока определяет наше будущее, а сила ментальная. Ментальная сила тоже очень важна, это сила мысли. Обычно практикующие, так почитав шастры, с пренебрежением относятся к уму и к мыслям. Но это же ум, это же все надо растворить, освободить. Да, это все верно, но когда святые говорят про ум и что надо это все растворить, они имеют в виду не только концептуальное мышление. Дело в том, что механизм ума очень сложен и глубок. И когда мы говорим, что надо растворить, освободить, и это все ум, мы имеем в виду не только джаград, бодрствование, но всю антахкарану. А антахкарана пронизывает наше тонкое тело, и тонкое тело прошито антахкараной. Это и тонкие образы, и тонкая прана, и подсознание. А освободиться от понятийных мыслей достаточно легко. Некоторые люди даже останавливают ум, покурив что-нибудь или приняв ЛСД в Америке. И в Америке даже в свое время образовалась целая культура приема ЛСД. Профессора рассказывали о своих психоделических опытах. Джон Лили, Тимоти, Лири и другие были прямо пионерами ЛСД, пока это все не запретили. И возник большой соблазн. Очень легко остановить ум, легко испытать какие-то психоделические переживания. Вот, пожалуйста, вся йога. Зачем йога, зачем медитация? Так они думали. Но на самом деле все не так просто. И тот уровень освобождения ума, уровень растворения антахкарана, о котором говорят святые, он не может никогда достигнут никакими внешними препаратами. Именно поэтому мы говорим, что чтобы растворить ум, растворить антахкарану, это растворить прану тонкого тела, растворить все образы и переживания и формировать свое будущее из этого растворенного в абсолюте сознания, из созерцания, это очень непросто. Реализовать свапна турья, свапна сушупти, высокие состояния сознания. И пока мы не можем это растворять, мы должны направлять наши мысли в правильном направлении. Мы должны воспитывать правильную ментальную силу. Мы не отрекаемся от ментальной силы вообще, в принципе. Мы говорим, это шакти, это конкретные шакти, джняна шакти, ичха шакти. И мы должны воспитывать ментальную силу. Ментальная сила состоит из нашего знания шастр, из мантр, из ежедневных ритуалов, из джапы, из концентрации. Это сила, конденсируемая в ментальном теле и астральном теле. И вот от того, куда мы направим наши астральные, ментальные тела, и определяется наша судьба, наше будущее, как в материальном мире, так и в других мирах. Наше будущее ткется одновременно на разных планах, на физическом плане, на астральном, на ментальном. И вот это направление ума, направленность ума очень важно каждый день. Это называется манас-шакти. Манас-шакти означает, наш ум знает свой источник, он имеет правильное направление, и он достаточно чист, чтобы правильно направлять нашу судьбу.
Om.
Текст «Драгоценная сокровищница естественного состояния», глава 2, «Распахнутость».
Когда полностью постигнута невыразимость естественного состояния, мы определяемся в его распахнутой природе.
Стоп. Полностью постигнута невыразимость означает, что естественное состояние не может быть выражено средствами языка или мыслей. Полностью постигнута означает, что оно постигнуто на уровне измерения Турья. И наша задача, медитируя, созерцая, добраться до Турья, а перед этим пройти измерение Сушупти, а перед этим пройти измерение Свапна и отрешиться от него. Измерение Сушупти невыразимо, измерение Турья невыразимо. Именно эту невыразимость, раскрою вам секрет, ждет духовный учитель, задавая вам вопросы при тестировании стадии созерцательного присутствия. Но эту невыразимость мало пережить, ее надо пропитать свое сознание и всегда иметь в своем распоряжении. Это джняна шакти, которая осуществляет процесс, называемый разрушение неведения, разрушение отпечатков васанакшая. Постижение невыразимости означает, мы проникаем в сферу абсолюта, которая невыразимо ни языковыми средствами, ни умом, ни мыслью, ни описаниями, ни картинами, ни каким-либо образом еще. Когда йогин проникает в эту невыразимую сферу, и гуру подтверждает тот факт, что он проник, это легко обнаружить и легко подтвердить. То задача ученика является ежемгновенное пребывание в этой невыразимости. Потому что если даже это было мгновенное пребывание, а затем эта невыразимость утеряна, ценность такого достижения или такого быстротечного самадхи, как говорит Дататрея в Трипурарахасе, невелика. Именно в постоянном возобновлении и повторении этой невыразимости состоит вся суть созерцательного присутствия в идентической нидхьясане, в тантрической нидхьясане, без разницы. Когда мы пребываем в такой невыразимости, мы получаем вечный источник благодати, который состоит из переживания ананды, переживания ясности вне концепций и переживания недвойственной пустоты. Три фактора – признак того, что вы прикоснулись к невыразимости Турии и переживаете истинную благодать. Ананда – неконцептуальная ясность, недвойственная пустота. Если есть только ананда, а неконцептуальной ясности нет или недвойственной пустоты нет, то, скажем так, это сомнительный источник благодати, поскольку он легко разрушим, поскольку он из той же категории, что и ЛСД. Он длится, но до определенного места, до определенных обстоятельств, не глубоко. То есть это неплохо, это хорошо, но это не есть, как это, finality destination, да?
Final destination.
Вот-вот. Это не есть конечная точка прибытия. И если ученик считает это конечной точкой прибытия, гуру ему напоминает, это еще мы не приехали еще. Еще надо ехать несколько остановок. Но когда переживается вместе с анандой неконцептуальная ясность, безупречная неконцептуальная ясность, которую ум не может водить за нос, и недвойственная пустота, это заслуживает уважения. Это заслуживает того, чтобы на это состояние делать ставку, опору. То есть это та лошадь, которая привезет вас к финишу и привезет вам золотую медаль.
Передача ати-йоги – апогей всех духовных путей, подобно небу, не имеющему ни середины, ни края. Что может быть?
Брахма-йога, ати-йога, лай-йога – различные названия недвойственных учений анутара-тантре. Для нас Важно название Лай-йога, поскольку оно происходит от Шивы и Дататреи. Шива дал множество тысяч учений Лай-йоги. Из них некоторые главные санкальпы он передал на горе Кайлас гуру Дататрея и главам кланов Прамадхов, духовным лидерам родов духов.
Что может быть грандиознее великого, распахнутого ума Самантабхадры, природа которого – непрерывная великая равностность? Поскольку невидимый пробужденный ум такой, как он есть, и всевозможные существующие явления не покидают свободы от усложнений, в которой нет ни центра, ни периферии, ни ориентации.
Проникновение в измерение Турия прекращает всю запутанность, сансарную усложненность нашего ума и механизма антахкараны. Наш ум и наше тонкое тело чрезвычайно запутано. И механизм нашего ума тоже чрезвычайно запутан. Это можно сравнить со сложным городом, в котором есть разнообразные энергии и силы, и каждый ведет в своем направлении. Есть отпечатки памяти, есть подсознательные воспоминания, подсознательные векторы, альтер-эго, субличности, мыслеформы. Все они претендуют на самобытие, существование. Есть связи рнану-бандханы с кармическими кредиторами, которые взаимодействуют с нами. Есть темные и светлые духи, как вот экстрасенсы говорят, присасываются к ауре. В общем, они взаимодействуют с нами, и каждый ведет в своем направлении. Есть наше собственное мышление, когда мы постоянно делаем выбор, оцениваем реальность. И вся эта запутанность прекращается с переживанием Тури, проникновением в настоящий слой истинного осознания Шивы. Шиватву или Шива-татву, природу Шивы. Это также называется брахма-джняна или брахма-видья, знание Абсолюта, которое обретается как результат проникновения в Турию. Когда мы говорим «знание Абсолюта» или «знание Шивы», это не означает, что вы узнаете его полностью. Это невозможно. Это означает, вы знаете, в какой стороне он находится, и вы знаете, как примерно он выглядит. И вы реализовали это знание на своем уровне, на достаточном уровне, чтобы больше не запутываться мыслями, переживаниями или эмоциями. Но это не означает полная брахма-джняна, потому что полной брахма-джняны не бывает, поскольку брахман есть бесконечность, он сам единственная полнота, пурнатва. Все остальные постигающие его живые существа – переживают частичную пурнатву. Но, например, если вы поднимаетесь от состояния сакала к состоянию пралаякала, затем к состоянию виджнянакала, затем к мантришвара, затем мантра махешвара, то это говорит о том, что ваша стадия постижения Абсолюта увеличивается. Или вы проникаете в класс божеств Шакты или еще выше, в класс божеств Шамхавы, вы приближаетесь все больше и больше к полноте постижения Абсолюта. Итак, это состояние переживания Бога не усложнено. Не усложнено означает, оно полностью свободное от движения и привязанности на более низких планах, чем Турия. Оно свободное от имени, формы, выбора, сомнений, образов, переживаний цвета, вкуса, запаха и каких-либо других ограничений. Оно полностью безгранично и целостно. Оно предельно просто в том смысле, что в нем нет ни сомнений, ни разделений. Оно предельно едино. Например, усложненность возникает, когда вы изучаете различные религии. Каждая религия имеет сложную систему, классификацию терминов, понятий, структуру Вселенной, корпус священных текстов, биографии о географии святых, систему практики, ритуалов, праздников. И вашей жизни не хватит, чтобы постичь только одну религию. Попробуйте, постигните всю Санатана-дхарму. Не хватит даже одно направление постичь. Мы не говорим о том, чтобы все, даже одно шиваитское направление, даже одно адвайтическое направление постичь. Не хватит. То есть вы всю жизнь можете взять какое-либо одно узкое направление, и вы почувствуете, что даже вы его вовсе всю жизнь не постигнете. А таких направлений много, а шиваизм – это всего лишь одно из многих. И в каждом штате еще свой вариант Санатана-дхармы. Например, на севере, когда мы были на Кумхамеле, мы всегда видим свое видение Санатана-дхармы. Хар-хара Махадев. Когда мы приезжаем в Кералу на прохристианский, прокоммунистический юг, зажиточные индуисты, там ровное свое видение дхармы уже. И богослужения делаются по-другому. Когда приезжаем в Тамилнаду, там при богослужениях на месте Махасамадхи Палани с вами звонят колокола, как в христианских храмах. И носят зеленые одежды, а не оранжевые. Индуизм одинаков, но в каждом штате свой индуизм. А есть еще иудаизм, а есть даосизм, а есть буддизм, а есть разные десятки, сотни ветвей христианства. Есть зороастризм, шаманизм, есть вуду, сантерия, палола, майомба, йоруба и очень-очень много. И это чрезвычайно запутанная духовная вещь. Духовная жизнь. Кроме этого, есть политические направления. Кроме этого, есть течение психологии. Кроме этого, бесконечное множество сансарных наук. Но вся эта запутанность исчезает, когда вы проникаете в простое измерение Турию. Все, вам уже все это не надо. Ничего больше не надо изучать, ничего не надо разбираться или постигать, потому что вы проникаете в источник. Вы делаете просто квинтэссенцию, выжимку из всего этого. И это называют всеохватывающая мудрость. И говорится в тексте, что центра нет. Центра нет означает, что центр везде. Где есть ваше сознание, там и центр. И границ тоже нет. Это означает, что ничто и никто не может установить границ этому бесконечному сознанию. Когда вы переживаете это в собственном опыте, у вас примерно такое видение. Куда бы я ни пошел, везде будет это. Что бы я ни сделал, везде будет это. Никто не может мне его дать, никто не может у меня его отобрать. Это и есть сущность Гуру Таттвы, сущность Дататрии во мне. Это всегда было и будет. Это было до меня, до моего рождения. Я не создавал его практиками. Но гуру указал мне на него, шастру указали, Дататрия дал благословляющий импульс. Но это не было создано как результат мантр, пранаям или медитаций.
Явления пребывают в великой непрерывности распахнутой природы. С самого момента возникновения все явления и объекты восприятия лишены сторон, фрагментов и субстанций.
Стоп. Итак, все явления пребывают в этой непрерывности распахнутого чистого сознания. Например, сатсанг, лекция, зал, пуджа, ритуальные практики, йога, они пребывают прямо сейчас внутри этого распахнутого, недвойственного чистого сознания. Они никуда не исчезают, распахнутое чистое недвойственное сознание не исчезает. Они существуют одномоментно, в данный момент. Все явления – глаз, ушей, языка, все виды восприятия, все виды концепций, все виды внешних объектов – не отделяются от него. Подобно тому, как в зеркале пребывают звезды, комната, любые предметы отражаются в зеркале, пребывая в нем. Зеркало – не теряет своей природы, и объекты не теряют своей природы, находясь внутри зеркала. Распознать зеркало как исконно чистое сознание, которое является фундаментом основы всех явлений и процессов. Это и есть вичара и вивека.
Так как самоосознающий ум не может быть разделен на прошлое и будущее, то его безграничная распахнутость, так как есть, аналогична небесам.
Самоосознающий ум – это Буддхи. Буддхи воспринимает свет Атмана, Абсолюта. Абсолют осознает сам себя. И когда он осознает сам себя без рефлексии, такое состояние называют пракаша. Пракаша означает чистый свет самоосознания. Это еще называют нитьям своям джоти, то есть вечный, самодостаточный, самовозникший свет. Но когда возникает рефлексия, Шива хочет посмотреть немного на себя со стороны и отражает сам себя, это называют вимарша. Именно в процессе такого состояния возникает творение Вселенной, начинают двигаться гуны, татвы, элементы, начинают разворачиваться.
Дальше. Когда исчезло прошлое, а будущее еще не наступило, состояние пробужденного ума, в котором нет настоящего времени, находится за пределами сферы характеристик, ибо у него нет основы, корня и субстанции.
Наше прошлое – это наше тело, наш характер, наша личность, наш ум, биохимия тела. Все наши реакции, все наши эмоции выдают наше прошлое. Мы думаем так, потому что над нами руководит наше прошлое. Мы эмоционируем так по причине того, что прошлое управляет нами. Мы имеем такое тело по причине того, что тело есть продолжение нашего прошлого. То есть, если мы глянем на самих себя, все наши десятки прошлых жизней, мы именно шли к этому финалу. То есть наша нынешняя точка – это закономерный финал всех наших мыслей и усилий прошлого. Мы не можем идти против нашего прошлого. Все именно так, как должно быть. Например, если кто-либо проявляет жадность, то надо знать, что все прошлые усилия он шел к тому, чтобы быть жадным. Как он не может ее проявлять? Ведь это его природа сейчас. Если кто-либо проявляет агрессию, то это закономерно. Все его прошлое было на этом построено. Значит, агрессия укоренилась в нем, стала чертами его личности, характера, проникла в ДНК, в нейронные сети. Как он не может ее не проявлять? Ведь он столько вложил времени, сил, чтобы быть агрессивным. И это вопрос не одной жизни. То есть мы сейчас – это полностью рабы прошлого. Весь наш характер, все наше мышление, индрии, восприятие мира, представление о жизни, мировоззрение – это полностью прошлое, биохимия тела, которая нами управляет. И у нас легко спровоцировать, зная это, у нас легко, по примеру эффекта собаки Павлова, спровоцировать предсказуемый результат. Все знают эффект собаки Павлова, когда нажимают лампочку, загорается лампочка, нажимает кнопку, звонит звонок, собаке дают еду, выделяется слюна, условный рефлекс. Когда собака научилась этому, нажимают кнопку, загорается лампочка, звонит звонок, даже не дают еды, слюна выделяется. Рефлекс, рефлекс Павлова. Таким же образом мы реагируем из прошлого именно абсолютно таким же образом. Мы ничего не можем противопоставить этому. Наше тело – это наше прошлое. Наше мышление – это наше прошлое. Наши эмоции, наша энергия – все это создано ранее, это называется прарабдха-кармой. Единственная часть нас, которая способна противостоять прошлому, не поддаваться ему и быть свободным – это осознанность. Вот тот момент, когда мы в осознанности, мы не в прошлом и не в будущем. И мы свободны от настоящего. Это единственная часть в нас, которая может быть независима. Единственный островок свободы. И вот этот островок свободы мы должны выращивать и пестовать. Как только мы утрачиваем осознанность, мы уже действуем из прошлого. Наверное, всегда известна такая картина, когда кто-то теряет осознанность. Но он действует как-то необдуманно, глупо, эмоционально. И другие говорят там состраданием, там карма выходит. То есть прошлое его настигло. Как зверь настиг путника и напал на него. То есть он сорвался, нервы. То есть он утратил свой статус как садху, как практикующий. Значит, прошлое его настигло. Он действует снова бессознательно. Он потерял свой островок свободы по каким-то причинам. Разные могут быть причины, когда мы теряем свой островок свободы. И тогда кажется, что мы снова в шаблоне, мы снова не можем действовать свободно, потому что прошлое нас настигло, биохимия тела настигла, генетика настигла, наследственность настигла дурная, карма настигла, эмоции настигли, шаблоны ума настигли, все настигло. И мы чувствуем, что мы попались, мы в рабстве. Говорят, мирские желания, клеши вот заели. Это прошлое, прошлое. Потому что в осознанности есть свобода. Но когда осознанность теряется, то снова это прошлое на нас настигает. И в таком состоянии можем ли мы хорошее будущее себе создать? Можем ли мы спроецировать хорошее будущее? Какое будущее ожидает? Будущее всегда будет продолжением этого прошлого. Оно будет таким же. Ничего нового, ничего не изменится. Если нет осознанности, оно будет таким же, но чуть-чуть модифицированным. Все. То есть вместо тела мужчины – тело женщины. Вместо тела человека – тело какого-нибудь ракшаса. Или тело асура. У него ничего принципиально нового. Просто ум модифицируется, но не меняется. Потому что он движется из прошлого к будущему. И прошлое влияет на наше будущее посредством того, что оно успешно минует настоящее. Настоящее – это узловая точка, где мы можем обрести свободу. И вот единственный островок свободы – тогда, когда мы осознаны. Момент осознанности останавливает прошлое, то есть все замедляется, как в моментальном кинокадре. Будущее тоже становится неопределенным, и момент осознанности делает нас свободным от настоящего. И вот от трех времен, и тогда все три времени перестают быть важными. Поэтому и говорят, что учение уровня Нутара-тантры начинается с элемента пространства. Астрология не слишком действует на тех, кто практикует по-настоящему осознанность. Это означает, карма будет стучаться к вам в дверь, приходить к вам, но она не сможет забрать у вас вашу свободу и не сможет так просто спроецировать ваше будущее. Она может проявиться, но она может вас не задеть, потому что вы находитесь на этом единственном островке свободы из чистого сознания. И вот здесь мы обнаруживаем, что чистое сознание, переживающее Бога, Шива-татву, оно свободно и от прошлого, и от будущего, и от настоящего. Свобода от прошлого означает биохимия тела, воспитание, наследственность, генетика, наследственность, карма, ум. Никакого влияния принципиального на вашу осознанность не оказывает. Они есть, но осознанность настолько сильна, что она не подвергается им. Даже в условиях сильного стресса, даже в условиях сильных эмоциональных переживаний или переживаний тела. Свобода от будущего означает, что все те ростки, которые пустил ум в будущее уже, все те надежды, которые он спроецировал, отсекаются безупречным пребыванием в чистой осознанности Бога. То есть все то будущее, которое ум вожделеет, исходя из прошлого, оно становится неважным и неактуальным. Осознанность начинает доминировать. Осознавание Бога и есть осознавание начинает доминировать. Это значит, что возможное воплощение пресекаются прямо сейчас. Возможные ситуации, кармические узлы отсекаются прямо в настоящий момент. И такой человек, он очень осознает последствия каждого своего слова, своих действий. Он понимает, что любое его действие – это завязывание кармических узлов. Любое неправильное слово, мышление – это завязывание кармических узлов. И его ясность позволяет понять и делать выводы. А нужно ли мне завязывать это? Нужно ли это? И он старается их не завязывать, а наоборот развязывать. Он не старается больше достичь выгоды, самоутверждения посредством такой дорогой ценой. Он понимает, это дорогая цена. Сансара заберет тебя гораздо больше, чем ты хочешь получить. Поэтому он старается в будущее ничего не проецировать, и это называется отсечение надежд. Страхи связаны с прошлым, надежды с будущим. Отсечение страхов – это прошлое, мы отсекли. Надежды связаны с будущим, отсекли надежды, то и связи с будущим нет. Тогда будущее перестает быть зависимым от гороскопа, планет, от того, в каком доме, где кто находится. Оно становится размытым, неопределенным и больше внутренним, управляемым. Оно ориентировано на сознание и те энергии, которые оно способно сгенерировать. И свобода от настоящего заключается в том, что в настоящем мы достаточно сознательны. Мы достаточно сознательны, чтобы прозревать пустоту настоящего. Пустоту себя, например, пустоту своих мыслей, своего прошлого и своего будущего, и смеяться над ним, улыбаться, по крайней мере. Чтобы осознавать иллюзорность настоящего, не давать настоящему окрасить наш ум. Чтобы осознавать чистоту настоящего и видеть все чисто, что проявляется, и не давать омрачаться настоящим. Потому что иногда настоящее может омрачать нас, если оно раджасичное, тамасичное. Очень легко нас омрачить. Достаточно нам дать вместо номера люкс номер. Какие бывают?
Похуже.
Но не эконом в однозвездочном отеле без удобств. Все, наше сознание уже омрачается. И мы заходим, что это здесь, как голодные духи какие-то. И здесь и воды нет, и того. А в Индии это очень часто можно, если у вас тем более немного денег. Там бывает окно, вы открываете, и там прекрасный вид на свалку. Но вид на свалку – это еще неплохо. Там может быть вид на стену дома, который в 2 метрах перед тобой. А может быть просто это окно, а это на самом деле обманка. Там вы задергиваете, раздергиваете шторы, а там стена просто. Там просто окон нет. Такое бывает. И такого факта достаточно уже, чтобы омрачиться. А если еще добавить туда другие факторы разные, и легко очень омрачиться. Но когда вы пребываете в свободе от настоящего, в осознанности, вы распознаете иллюзорность, пустотность, божественность и изначальную чистоту всего, что проявляется. Еще раз. Иллюзорность – А. Б. Пустотность. То есть факт пустоты, несуществования в данный момент любого восприятия, любого объекта, любого переживания, любой концепции, любой ситуации. Третье. Исконную чистоту, то есть то, что проявляется чисто. Даже если оно проявляется через раджас, через тамас, и нам не нравится, мы должны утвердиться в чистом видении. Исконную божественность того, что проявляется. То есть все это внутри Шивы. Все это божественная энергия, которую следует нам распознавать. И это дает свободу от настоящего. Это и есть свобода от 3 времен, когда мы пребываем в чистой осознанности Бога Абсолюта.
Природная распахнутость пробужденного ума открыта посередине неба. Беспристрастном и непредвзятом сердце Абсолюта нет ни воззрений, ни посвящений, ни мандал. Не сосредотачиваясь на объектах, прохождении путей и тренировке на уровнях, распахнутость безгранична в великой незаземленной открытости и полностью воплощена в пробужденном уме природе явлений.
Стоп. На более низких стадиях чария, крия, йога-пади есть прохождение путей, стадий и знаки им сопутствующие, и ритуальные практики, учения и много относительных вещей. Все это процесс, который в относительном смысле существует. Но в воззрении и самом созерцательном присутствии ничего этого нет, поскольку Основой в Анутара-тантре является сознание, пребывающее за пределами субъекта, объекта, имени и формы и разделений. Это сознание тотального единства и тотальной целостности. И наша задача – проникнуть в это сознание с тем, чтобы сделать его своим домом. На относительном уровне мы должны понимать ритуальную сторону, стадии, пути, практики и так далее. Но мы не должны переоценивать их, а напротив, мы должны подчинять этой основе единого, чистого, целостного, недвойственного сознания. Поэтому говорят, что в Анутара-тантре царица – это естественное состояние, а все остальные методы подобны слугам.
В силу благословения их нерожденной природы, все явления, как бы они ни возникали, присутствуют спонтанно, не пребывая и не исчезая. Благодаря полной чистоте свободы от мыслей, ориентации, существования и несуществования, природа явлений широко распахнута в великом совершенстве.
Природа явлений есть переживание энергии пяти чистых татв в единстве с чистым сознанием Абсолюта. Природа явлений пуста в том смысле, что в этой природе нет ничего, кроме самого сознания. То, что мы видим как имя, форму, элементы и атомы, это кажимость нашего ума, которая при рассмотрении обнаруживается как пустотная. Распознавание пустотности приводит нас к переживанию изначальной спонтанной чистоты и совершенства любого явления. Поскольку пустота есть сам Шива, и это другое название Шивы, и она обладает совершенством, изначальным совершенством, поскольку она есть Брахман, Абсолют, чистотой, поскольку Брахман есть единственная незапятнанная чистота, то с переживанием Турии и проникновения в Турию с помощью неконцептуального созерцания мы начинаем прозревать факт, что все явления чисты и совершенны, целостны по своей природе, если смотреть на них через призму недвойственности. Если смотреть на них через призму двойственности, конечно, явления несовершенны, в них много изъянов. Но чистое видение означает как раз смотреть на явления через призму обнаружения их пустотности, недвойственности, чистоты и совершенства как абсолюта. Тогда в этом смысле все явления совершенны, поскольку неотделимы от абсолюта, являются игрой его энергии и находятся в пределах, в поле его энергии. Смещение такого фокуса сознания на абсолютное с относительного и называют самоосвобождением, самоотдачей или самотрансценденцией и самоузнаванием, как кульминацией. Нераспознавание чистой, совершенной, пустой и недвойственной природы явлений – это как раз обуславливание, неведение, авидья. Авидья и асмита, которые ведут к возникновению желаний и двойственности, раги и двеши. То, чем занимается садху ежемгновенно и ежесекундно в процессе созерцательной активности на пути нидхьясаны, это ежемгновенное распознавание чистоты, пустотности, совершенства и целостности абсолюта на форме, на фоне всех переживаемых феноменов. Феномены чудесным образом переживаются. Энергии Шивы в виде 36 татв играют. Но и садху, как говорится, не должен быть не лыком шит. То есть он должен ежемгновенно высвобождать свое видение абсолюта на фоне всех этих феноменов и переживаний. Это его труд, это его антартапасия, это его внутреннее делание, это и есть его обязанность, его единое самая созерцание. То есть, что бы ни проявлялось, садху должен распознавать эти феномены как пустотное, иллюзорное, чистое, неотделимое от единого пространства абсолюта, ни на миг не забываясь. Это его главная работа. А если забывается, он должен напомнить себе, взять шило и воткнуть в бедро, как тот дзенский мастер, и сказать: «Ты чем занимаешься вообще? Ты что, забыл свою клятву единой самаи?» И он должен своему уму вот так сделать. Потому что нераспознавание пустотной, чистой, недвойственной сути всех феноменов равноценно засыпанию. А распознавание их равноценно пробуждению. В тот момент, когда вы распознаете, вы пробуждены. Может быть, не так, как ситхи, но в какой-то мере значительно пробуждены. А в тот момент, когда не распознаете, вы как засыпаете.
В абсолютном осознавании сердце пробуждения вы не увидите крайностей. Оно свободно от выборочных признаков. Вы не установите его посредством слов и логики. Оно свободно от характеристик постоянства и нигилизма. Не возрастает?
Итак, в нем вы не увидите крайности. Крайности присущи уму. Ум склонен впадать в крайности, потому что такова его особенность. Абсолютное осознавание, напротив, это то, что все гармонизирует и приводит к центру, приводит к середине. Также абсолютное осознавание свободно от таких крайностей, как нигилизм и этернализм. Этернализм – это постоянство, а нигилизм – отрицание. Например, когда мы увековечиваем что-либо в своих представлениях как непустотное, как самосущее, например, рай, мир богов, ад или мир явлений, какое-либо восприятие или фиксированную идею, концепцию, то говорят, что мы вступили на путь этернализма. Например, мы смотрим на человека и говорим, это негодяй. Да это всегда негодяй. Но негодяй может очистить себя и стать пробужденным, и стать святым. Негодяй – это просто фиксация в данный момент. Мы же не видим, в прошлом он мог быть очень хорошим человеком, в будущем он может быть ситхом и божеством. Возможно, только в этой жизни и только для нас он проявляется как негодяй. И все. Но мы поверили в том, что он негодяй навсегда. И мы утвердились, и мы стоим жестко на своих позициях. Тогда у нас уже загорается красная лампочка. Этернализм, этернализм, этернализм. Внимание, внимание. Всем дежурным нейронным связям обратить внимание. Этернализм. И мы должны отслеживать таким образом. Нигилизм – это другая крайность. Когда мы отрицаем энергию, отрицаем ее проявление и воздействие на нас, высокомерно думая, я уже абсолютен. Закон кармы не властен надо мной. Мы пренебрегаем энергией Великой Матери Вселенной. Мы легковесно действуем, не понимая, что мы находимся в сложных связях с нею. Мы не учитываем закон кармы. Мы пытаемся парить, имея на каждой ноге по гире. Вот что такое нигилизм. У святых нет нигилизма, они могут, абсолютно пребывая в недвойственности, игнорировать закон кармы. Но когда мы то же самое делаем, это попытка парить, не умея парить. Вместо того, чтобы пытаться парить, мы должны пытаться быть в осознавании всех явлений закона кармы с тем, чтобы работать их, от них освобождаться. А нигилизм – это своего рода фантазию на тему «я недвойственный». Но фантазии не освобождают. Освобождают прямое пребывание в присутствии с распознаванием всех условий энергии, но без затуманивания сознания. Дальше.
Благодаря полной чистоте, великой открытости, спонтанной равностности – непрерывная распахнутость свободна от всех ограничений и фрагментаций. Поскольку реализация не увлекается в надежды и опасения, распахнутость непрерывна во всем возникающем.
Непрерывность – это особенность настоящего правильного присутствия созерцания. Оно свободно от любых проявлений – земли, воды, огня, ветра, пространства – концепций, эмоций, пран. Благодаря тому, что оно свободно и находится вне материальной природы прокрити, вне тела, вне пяти оболочек, оно свободно и никогда не прерывается. Вот то, что прерывается, истинным созерцанием нельзя назвать. Поэтому в Веданте есть понятие анвая и вьетирека. Анвая и вьетирека означают прерывистость и непрерывистость. Истинное состояние непрерывное, оно непрерывно за счет того, что оно отделено от прокрити. То же, что не отделено от прокрити, а с ней соединено, оно прерывистое. И рано или поздно оно закончится. Именно поэтому мы говорим, если это только блаженство, оно прерывается. Если это только временное удовольствие рая, оно прерывается и когда-нибудь закончится. Если это заклинившая неконцептуальность без понимания глубокой недвойственной пустотности Турии, она закончится, как только появятся мысли. Если это привязанность к безмыслию, оно закончится. Если это сидячая самадхи раджа-йоги, оно закончится, как только мы встанем и начнем ходить. Все это прерывистость. А истинное созерцание нигде не прерывается. Или мы говорим, если замкнут круг дня, но не замкнут круг ночи, то это неустойчиво, потому что оно прервется, как только в сновидении тонкое тело начнет генерировать хаотичные образы и так далее. То есть мы добиваемся непрерывности во всех состояниях. И когда эта непрерывность, мы к ней приближаемся, мы чувствуем, что наступает великая победа. В этом вся суть ведантической или тантрической нидидхьясаны – добиться отдельного сознания и добиться его непрерывности. Тот, кто осуществил такую непрерывность, является великим духовным победителем. Но это такой победитель, когда он исчезает как эго. Поэтому истинным победителем обнаруживается сам Шива. Только сам Абсолют, сам Шива имеет такую непрерывность. Любое эго, оно прерывисто. Поэтому эго всегда надеется победить, стать победителем. Оно всегда надеется выжить в процессе просветления. Но при более глубоком анализе обнаруживается, что победителем не может быть эго в принципе. Победителем всегда является Шива, Абсолют. Только он является истиной, обладает истинной непрерывностью. А эго никогда им не может обладать, потому что оно само родилось из прерывистого сознания. Эго и есть фактор следствия прерывности. То есть наш ум прервался на какое-то время, оторвался от недвойственности чистого состояния и сформировал намерение тела, намерение родиться в теле, намерение делать какие-либо кармы, намерение привязываться. Почему он это сформировал? Потому что он прервался где-то, отвлекся от переживания чистого света, и самскары, сгустившись, начали двигать его в определенном направлении. И когда вот это самое эго обнаруживает эту великую непрерывность, оно одновременно обнаруживает пустоту и условность своего существования. И ему остается только сдаться на милость великому победителю. И этим победителем является Абсолют, является Шива.
В этом самовозникающем, непредвзятом и неограниченном состоянии как таковом невозможно когда-либо попасть в силок цепляний. Так как все возвращается на круги своей распахнутости, природа всех вещей запредельна границам утверждений и отрицаний. Подобно тому, как сосуд мира и его содержимое опустошается в сфере неба, утверждения и отрицания, страсти и гнев – исчезают в изначальном основе пространства. Достаточно.
Вопрос.
Можно сказать, что есть такая махалакия Пурна-Дахам. Именно об этом непрерывно в сознании говорится.
Я являюсь высшей целостностью и самодостаточностью. Да, можно так сказать. Только Абсолют и только Ишвара, из него проистекающий, обладает пурнатвой. И обладать пурнатвой означает быть либо Ишварой, или реализовать единство с Ишварой, либо быть Брахманом, реализовать единство Брахманом. Только на этом уровне непрерывность возможна. Эта непрерывность означает, что мы существуем даже за пределами сна без сновидений. Это измерение Турьи. Ишвара пребывает в измерении Турьи. Сущность Абсолюта – это Турья. Когда мы добираемся до Турьи, а переживание Турьи означает чистую осознанность за пределами Пракрити, имени, формы, времени и причинности, мы чувствуем, что мы прибыли на берег освобождения, что мы прибыли в свой настоящий дом. Но этот дом бесконечно огромен, бесконечно непостижим, и все вселенные рождаются из него. И мы даже удивляемся, он такой родной, но он такой непостижимый. И мы переживаем парадоксальные вещи. Мы чувствуем, что это невозможно постичь, что мы прикоснулись к такой загадке бытия, которую не разгадать никому и никогда, никогда. Но одновременно мы чувствуем, что это наш дом и это наша природа. Ближе его, роднее его, сущность ней важнее, ничего не может быть. Такой парадокс. Мы обнаруживаем себя наследниками или обладателями бесценного клада. Но этот клад не может быть ничем измерен. Он бесконечен во всех направлениях. И тогда мы привыкаем, мы как бы, наш ум смиряется, наше эго трепещет, а потом они говорят, ну что ж, будем жить с бесконечностью, надо как-то с этим жить. И что мы можем сделать? Ничего. Ум говорит, а может мантры почитаем снова, может философски опишем его, трактат напишем, расскажем о нем, найдем в шастрах подтверждение. Ну, бесполезно. Может, мы пуджу сделаем какую-нибудь? Бесполезно. Ум спрашивает, так что же мы можем сделать вообще? Будхи говорит, ничего. Тогда эго говорит, ну так тогда надо белый флаг выбрасывать, давайте сдаваться. Надо полностью сдаваться. И ум снова, или эго говорит, так может что-нибудь нам оставим? А зачем? Бесполезно. То есть мы можем только ему сдаваться, только предаваться. Предание и сдача. Это означает, мы соприкоснулись с вечностью Абсолюта, и мы привыкаем жить с вечностью прямо близко, вот рядом с Богом. Вот это и есть самипья-мукти. Самипья-мукти означает ощущать обжигающее дыхание Абсолюта прямо на своих щеках. Вот. Рядом. Вот рядом он дышит. Вот Дататрея, Шива, рядом его обжигающее дыхание. Мы привыкаем жить с бесконечностью. И мы понимаем, что здесь никакие переговоры о каких-то выгодах при сдаче в плен невозможны. Здесь полная самоотдача. И мы привыкаем жить в духе полной самоотдачи. Постепенно, постепенно. И вот эта привычка жить рядом с бесконечностью, жить рядом в духе самоотдачи, она нас начинает менять. Она разворачивает нас вот с антармукхи, когда лицо повернуто вовнутрь на эго, к брахмамукхи. Лицо повернуто на Бога. Мы начинаем жить, наконец-то, в том состоянии, в котором всегда живут боги, святые и ситхи. Они всегда живут в состоянии самоотдачи и самадхи. И мы тоже приучаемся жить в состоянии самоотдачи и самадхи. Вначале нам кажется, что так жить невозможно, там никакие энергии невозможны. Оказывается, возможно. Энергии могут проявляться, функции могут проявляться, все может быть, но по-другому. Из полной тотальной сдачи, из состояния игры, из непрерывного самадхи. Так мы приучаемся жить в непрерывном самадхи. Это и есть ведантическая или тантрическая нидидхьясана. Такая жизнь – это как бы жизнь со свистом в ушах. Вот если вы катались в юности на мотоцикле, когда выжимает скорость, все мелькает, ветер в уши, и вы едете и вообще не понимаете, там, куда вы едете. Но все очень с большой шакти, с большим вдохновением, так можно сказать. И жизнь рядом с Богом – это обжигающая жизнь рядом с бесконечностью, с колоссальным вдохновением. Поэтому святые были в колоссальном вдохновении день и ночь. Им не надо было ничего курить. для вдохновения. Им даже ничего не надо было, никаких ритуалов, никакого тапаса. Тапас сыграл свою роль, но теперь, когда благодать ануграха не зашла, вдохновение изливается просто от близости рядом с Богом. Это и есть самипья-мукти. Вдохновение, вдохновение, благодать, благодать утром, вечером, днем, во время еды, работы. Благодать настолько затапливает, что побрякушки, золото, власть, деньги, богатство – все это такой тлен, это все не нужно. Статус, слава, репутация, доброе имя, социальные проекты – все это не важно, потому что благодать, 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 благодать – это и есть состояние святости. И тогда мы приучаемся жить в таком измерении благодати, и эта благодать освобождает нас от кармы. И если она продолжает изливаться, наступает следующая мукти, сарупья мукти, когда она переплавляет наш ум в иллюзорное тело божества. И если мы достаточно упражнялись еще в садханах иллюзорного тела, то обретается сарупья мукти. И, наконец, когда эта благодать непрерывно продолжается, происходит лайя, растворение, соединение с этим измерением Абсолюта, саюджья, полное слияние. Не для того, чтобы исчезнуть и самоуничтожиться, как некоторые вайшнавы полагают, а для того, чтобы стать всем, чтобы наш Будхи соединился с Абсолютом, чтобы наша индивидуальная читта стала чит, соединилась с универсальным сознанием. Для того, чтобы стать универсальным сознанием, или, как в научной терминологии говорят, распределенное сознание. Чтобы стать единым с бесконечным океаном Абсолюта и, в конце концов, проявлять те же силы, что Абсолют. И это называется саршити мукти. Таким образом происходит реализация пяти типов мукти. Салокья, самипья, сарупья, саюджья, саршити. 16-я стадия кала становления Ишвара – это и есть саршити мукти. Проявлять такую же шакти, как у Абсолюта. Такую же джняна шакти, ичха шакти, крия шакти, чит шакти, ананда шакти и другие. Сватантрия. Проявлять нитьятву, вьяпакатву, сарваджнятву, сватантрию, айшварию –